говорите, Миле, положить на Миле с прибор. Я его что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему в рамках программы «Своя правда». Все делаем в прямом эфире. Вы пишете через смс-портал или телеграм. Вы звоните без премодерации в прямой эфир 7373948. Либо просто слушаете и смотрите нас в интернете, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Значит, сначала давайте про пробки посмотрим. Сегодня нам обещают довольно сложный вечер. Мы видим, снег идет, во всяком случае, в центре города. Возможно, пробок будет даже больше, чем обещают. Прямо сейчас, правда, пока 4 балла. На 6,7 вечера обещают 2 часа 6-бальных пробок. На 8 вечера 4 балла. Главные проблемы в районе Тульской. Внешнее третье кольцо. Многокилометровая пробка, которая даже до Тульской, где-то в районе Автозаводской, начинается и простирается уже даже дальше Лужников. Еще внутреннее третье кольцо, от Сити пробка до проспекта Мира. Обращайте на это внимание, обращайте внимание на то, что сейчас сложно миновать Сокол, если вы едете с Ленинградки на Волоколамку или с Ленинградки на Ленинградку. Там тоже будут проблемы. Дорожно-транспортные происшествия. В целом 4 балла. Срочное сообщение. Переговоры России и США в Эр-Рияде затронули темы космоса и экономики, говорит Путин. Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной, говорит Путин. Ну, а еще суд продлил на до 72 часов срок задержания замгубернатора Ростовской области Рачеловского. Это вот из срочных сообщений, которые приходят в эти минуты. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в рамках программы «Своя правда», которую ставим на голосование. Семейное налогообложение. С этой идеей выступили в РСПП. Говорят, они там, правда, это не единственная идея. Они говорят, еще надо пороги доходов для повышения ставки НДФЛ индексировать ежегодно с учетом инфляции. Вы знаете, да, что прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать с 25 года, там 2,4 в год в миллионах, 13% до 5 миллионов, 15% 5 до 20, 18% от 20 до 50 в год, 20% свыше 50 налог 22% в той части, которая превышает установленную границу. Но в любом случае и этого налога будет касаться история про семейное налогообложение. Речь идет о неком новом механизме, чтобы доход гражданина для выплаты налога с него рассчитывался, исходя из его семейного статуса и наличия у него иждивенцев. Например, оба супруга работают, у них двое несовершеннолетних детей, у которых заработка нет. Тогда доход родителей суммируется и делится на четверых. И мы тут возвращаемся к показателям истории прогрессивной шкалы НДФЛ. Чувствуете, насколько проще станет родителям с двумя детьми, к примеру, если они много денег получают. Насколько это правильно? Вот это мы будем сегодня обсуждать. Готовы ли мы к тому, что ведь тогда каждому самому придется платить налог на доходы физических лиц? Это тоже тема отдельного обсуждения. Здесь с нами сегодня Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП. Сергей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь кандидаты экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал, еще раз напомню, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки традиционно во второй части программы. Ну, а голосование уже идет. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». И, соответственно, давайте я найду это голосование. Вот оно. Как, по вашему мнению, нужно платить налоги на доходы физических лиц? Каждому за себя. Ну, то есть, как сейчас. Исходя из количества налогоплательщиков в семье. Это второй вариант. С учетом всех членов семьи. То есть дети тоже тогда должны учитываться, хоть они и не налогоплательщики. И четвертый вариант, мне все равно. Голосование запустили. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Александр Аршавский, что вы думаете по поводу механизма семейного налогообложения?
Вещь хорошая.
Почему ее нет?
Ну, потому что, во-первых, когда у нас была единая ставка налогообложения, то смысла в этом не было. любой доход, дели его, не дели, все равно будет облагаться по ставке 13%. В условиях прогрессивной ставки налогообложения это уже имеет смысл для снижения налогового бремени для некоторых категорий домохозяйств. Но это не единственный способ налогообложения, не единственный метод налогообложения. Ну, я знаю о таком подходе в 7 европейских странах, плюс еще Соединенные Штаты Америки. Все-таки большей части стран применяется такое понятие, как единица налогообложения. То есть единицей налогообложения может быть семья, единицей налогообложения может быть отдельное физическое лицо со своим конкретным доходом. И поэтому сама идея вот такого налогообложения совокупного общего дохода семьи, она возникла для реализации идеи налогового выравнивания, чтобы в зависимости от состава семьи налоговое бремя распределялось более равномерно. В каких-то странах этот эффект проявился, что да, действительно, от этого произошло выравнивание налогового бремени, в каких-то странах не произошло. Сейчас пока эта идея нашего тысячелетия, пока еще история историческая. Мало прошло времени, чтобы сказать, насколько это эффективно. В тех же странах, да и там же, в тех странах, где единицей налогообложения выступает физическое лицо, ну и также, когда объект единицы налогообложения – семья, большее внимание уделяется налоговым вычетам. То есть налоговая политика должна иметь не только фискальный характер, но и социальный характер. И вот для того, чтобы снизить налоговое бремя на семьи с детьми, уже независимо от того, как облагается налог, применяются многочисленные налоговые льготы, налоговые вычеты, различные виды налоговых кредитов для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на семьи с несовершеннолетними детьми. Ну, а у нас почему бы и нет, попробуем. Если у нас все наши налоговые вычеты на самом деле существенного значения для налогообложения не имеют, они слишком малы, чтобы влиять на доход после налогообложения, то можно попробовать как метод социального, скажем так, социальной справедливости, можно попробовать и налогообложение доходов домохозяйства в целом.
Когда мы говорим о социальной справедливости, правильно ли я понимаю, что так или иначе вот эта формула, которая предлагается, она ведь только для богатых будет работать?
Почему? Почему для богатых?
Ну, потому что для остальных-то 13%, хоть по семье считай, хоть по детям.
Да, здесь я забыл еще сказать то, что во всех странах мира, а у нас в России это существовало в 90-х годах, необлагаемый минимум дохода. То есть вот тогда это работает очень эффективно. Что семья, у которой несколько детей, в итоге может оказаться, что при расчете на одного члена семьи доход составит ниже налогооблагаемого минимума.
Да, это как раз понятно, но то, что мы обсуждаем, насколько я понимаю, это скорее для людей, у которых, в общем, довольно много денег.
Да, это вот такой ситуация, что, ну, понятно, что в любом случае стараются придумать какие-то схемы, для себя сделать какую-то выгоду, и тогда это становится выгодно для семей, даже бездетных семей, у которых оба супруга находятся в разных налоговых рамках. Скажем, один супруг получает доход 3 миллиона, у него 15% ставка, второй супруг получает, ну, 1,5 миллиона, у него 13% ставка. 3,5 плюс 1,5 – 5 миллионов, а нет, лучше поменьше взять, да?
Ну, почему 5 миллионов делим на...
Нет, это все равно много. Самое главное то, что в итоге может оказаться так, что...
С детьми еще меньше будет.
Да, в итоге они оба, когда разделят их доход пополам, они уйдут в нижнюю налоговую ставку. Уйдут в нижнюю налоговую ставку. То есть тот, кто должен был платить 15%, по итогу заплатит 13%.
Но государству-то это невыгодно.
Но я говорю то, что не всегда надо смотреть на налоги, как на фискальную меру. Хорошо. Они должны все-таки играть и социальную какую-то.
Александр Аршавский, кандидат экономических наук, 724-й. А вот в Америке, если двое создают семью, налоги платятся только одним членом семьи, вот и выгодно жить в семье. По-разному бывает в Америке. Насколько я понимаю, там существует история, например, как это, основного кормильца. А есть варианты, когда можно подавать совместную налоговую декларацию, когда и у того, и у другого доход есть. На самом деле это не сильно меняет налоговые ставки, но действительно возможность существует. Еще, что пишут наши слушатели. Сергей 424, уже есть стандартные налоговые вычеты на детей, которые применяет работодатель при уплате налога, и не нужно изобретать велосипед. Но, насколько я понимаю, то, что сейчас предлагают, более выгодная история, чем стандартные налоговые вычеты. Может быть, все-таки ввести адекватный минимум, чтобы не фантазировать про цифры, пишет 868. Но когда вы будете говорить про адекватный минимум, это же тоже будет фантазия про цифры. 357-й, может, не надо пока ничего менять? Давайте хотя бы к тому, что есть сейчас, привыкнем. Это 357-й, Татьяна 590-я. У меня есть знакомые, у них трое детей. Они специально в графе детей ставят, в графе отец ставят прочерк. Мама получает пособие как мать-одиночка, она малоимущая, не работает, ведет блог, оформила семейную ипотеку, отец планирует записать детей на себя и тоже взять семейную ипотеку. В общем, молодежь хитрит, работает. Елена, 659-й, а при продаже недвижимости какой налог? Есть, допустим, у меня объект, единственный раз в жизни я могу его продать, а с меня повышенный налог. А при чем тут повышенный налог? Мы говорим о налог на доходы физических лиц, который прогрессивный. Если у вас единственный раз в жизни вы продаете свой объект недвижимости, насколько я и владеете им более 5 лет, то вы ведь не платите налогов. 724-й, молодая семья, съемное жилье, двое маленьких детей, какие налоги должны быть у них? Все зависит от того, какие у них доходы. Сергей Елен, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП. Что думаете вы по поводу семейной истории с налогами?
Действительно, сама идея вдохновляет и звучит как социально справедливая идея, но здесь, как всегда, все в деталях, потому что, когда начинаешь углубляться в детали, то здесь могут быть очень много моментов, которые эту историю могут нивелировать и создать перекосы в других моментах. Поясню, что я имею в виду. Ну, к примеру, если будет вводиться данный принцип, то, скорее всего, потребуется корректировка порогов по прогрессивной шкале. Скорее всего, потребуется изменение размеров вычетов. И, соответственно, если этого не делать, то действительно большая вероятность выпадания денег из бюджета. Если мы посмотрим инициативу РСПП, которая, в общем-то, выступила с предложением рассмотреть данный вопрос, то основной момент, на который они акцентируют, это поддержка демографии, что данная инициатива сможет способствовать прогрессу с точки зрения демографического вопроса. Но здесь тоже могут быть разные мнения, потому что вот мое мнение, что как обывателя, то скорее всего, когда люди планируют заводить, не заводить второго или третьего ребенка, скорее всего, они не сидят с калькулятором и не высчитывают, сколько им даст ребенок дохода в моменте. И наверное, действительно, какое-то влияние на демографию, да, на изменение может оказать, но в долгосрочной перспективе нелинейное и скорее эта мера может поддержать тех, у кого есть уже дети, а не тех, кто думает заводить детей. Ну, что, в общем-то, так сильно, на мой взгляд, на демографический момент не отразится. Но вопрос, будет опять баланс выпадания доходов из бюджета, или если этого не делать, то будет корректировка текущей системы. А корректировка текущей системы, то мы здесь тоже возвращаемся к вопросу стабильности налоговой системы. Когда налоговая система постоянно меняется, любые изменения, они, может быть, какие-то, каждое этих изменений может в отдельности и положительное, но оно создает определенную нестабильность, потому что налогоплательщикам удобно, когда понятны правила. И в этой ситуации это тоже аргумент над тем, чтобы подумать, менять ли что-то в текущей системе, потому что другая сторона еще вопроса. Текущая система, она тоже позволяет делать определенные, имеет инструментарий социальной поддержки.
Да, но это вычеты, и они не так заметны, как кажется, как это будет с историей семейной.
Ну, вычеты тоже можно менять. Они менялись, например, в 2025 году. Вычеты, стандартные вычеты изменились в два раза.
Ну, а сколько они там выросли?
Ну, да. Но здесь сам принцип. Здесь не в размере. Здесь в том, что гипотетически можно сделать стандартные вычеты в размере прожиточного минимума, я к примеру. Угу. И, ну, увеличили в два раза, можно увеличить, я условно, там, в четыре раза. То есть не меняя концептуально, не вводя принципиально такие серьезные сущности, регулируя теми...
То есть не менять систему?
Не менять систему и менять определенные настройки в рамках уже сформированной системы. Опять же, гипотетически у нас есть вычет на ребенка-инвалида, который тоже увеличился в 2025 году в два раза. Было 6 тысяч, стало 12 тысяч. Можно также ввести гипотетический вычет на иждивенца. Например, дополнительно добавить, если человек имеет иждивенцев, ну, к примеру, пожилого родителя, который может содержать.
Обратите внимание, когда мы говорим о том, что мы, к примеру, берем миллионные доходы одного родителя, добавляем чуть менее миллионные доходы второго родителя, потом еще двух детей добавляем и делим на четыре, то выигрыш в деньгах будет заметно более серьезный.
Выигрыш в деньгах будет существенный, но здесь остается открытым вопрос, а будет ли при этом меняться пороги? То есть, если мы действительно такую логику применяем, то действительно будет экономия для тех, у кого такая ситуация имеет место быть. Но тоже хотел еще обратить внимание, что вот мы берем супруг и супруга, а в этом связи ситуации, может быть, супруга заплатит и больше налога, а у супруга бывает режим раздельной собственности. Тут много очень деталей. К примеру, может у них быть брачный договор, а может быть, супруга не хочет платить повышенную ставку, потому что,
это возможность, которой можно не пользоваться, мы же обсуждаем именно возможность.
Ну, вот здесь вот эти детали, они могут иметь очень серьезное значение. А как быть, если, например, я про детали, а как быть, например, если несколько братьев-сестер содержат пожилых родителей? Как они определяют, кто является опекуном, ну, не опекуном, а кто, у кого на иждивении находится,
к примеру, по месту проживания?
Ну, как вариант. Но эти все моменты нужно детализировать. Это нужно серьезно менять текущую систему. Это такой базовый момент и менять. А эта логика, она абсолютно и может иметь право на жизнь, просто она затрагивает, существенно изменяет налоговую систему. А нужно не забывать, что у нас только в этом году существенно поменялась система в части НДФЛ, была введена пятиступенчатая система. Да. Поэтому стоит ли проводить такие эксперименты с такой частотой? Здесь вопрос. И опять же, выпадание бюджета тоже. Сторона, нельзя ее забывать.
Да, Александр Рашавский, прошу вас.
Нет, я полностью с вами согласен, что это не вопрос текущего момента, этому потребуется достаточно длительное время, чтобы выработать соответствующую концепцию, методику, технику и так далее и тому подобное. Тем более, что я уже говорил, что в разных странах подход разный. И если брать даже Францию и Германию, там по-разному все это считается. Вот во Франции, например, там единый объект налогообложения – это семья. Не может. То есть, даже если человек один живет, он считается семьей, платит налог. Женился, вышел замуж, платит совокупного, с общего дохода налог. Это только во Франции. В остальных странах могут выбирать. Либо мы платим семейный налог, либо мы остаемся на принципах раздельной уплаты налога. Это желание самих налогоплательщиков.
Я хотел уточнить еще одну вещь. До новостей у нас не так много времени осталось. Но вот эта история с тем, что сейчас у нас налоги обычно платит работодатель. Да. А история семейного налогообложения – это скорее история того, что налоги придется платить гражданам самим. Насколько это принципиально?
Значит, большое достоинство Федеральной налоговой службы в России – то, что весь сбор налогов и учет их полностью переведен в цифровой формат. Сейчас каждый человек работающий, хочет он или не хочет, на него заполняется автоматически налоговая декларация из тех источников дохода, что получает налоговая инспекция. Если у него нет дополнительных источников дохода, он ничего не платит. Если возникает какой-то дополнительный источник дохода, с которого налог не был удержан, и он зафиксирован Федеральной налоговой службой, то человек получает извещение о необходимости доплатить налог. А его налоговая декларация автоматически уже сформирована. Если у него есть какие-то дополнительные доходы, которые ФНС не учла, и он хочет их задекларировать, он тогда заполняет налоговую декларацию либо в бумажной форме, либо опять-таки на сайте ФНС. То есть технически это все решаем. И точно так же по общему налогообложению.
Но подождите, у нас существует технически решенная проблема появления совместных деклараций?
Нет.
Вот.
Нет, но опять это решаемо.
Угу.
То есть, конечно, это не то, что вот завтра взяли, внесли изменения в налоговый кодекс в Думу, и она приняла решение. Решение принять можно, но сколько времени потребуется на то, чтобы внедрить все это технически? В том числе и порядок, и форму налоговой декларации, и порядок заполнения налоговой декларации. Но на это время потребуется. Но то, что РСПП подняли вопрос об этом, это уже, я считаю, очень хорошо.
Александр Аршавский, Сергей Ерин, что вы думаете по поводу вот этой истории? Сейчас платит работодатель, а тут придется самому разбираться.
Действительно, эта проблема будет существовать, потому что у нас по общему правилу работодатель выступает налоговым агентом и подает сведения, и работнику не нужно думать о том, чтобы задекларировать свой доход. Но общая логика, которая применяется, что если ты получил какой-то доход, по которому нет налогового агента, предположим, там, не знаю, продал какую-то вещь другому физическому лицу, и другое физическое лицо не выступает налоговым агентом, ты должен сам задекларировать и подать декларацию.
Если ты продал недвижимость... В данном случае мы исходим из того, что есть у него у налоговый нее, агент, у нее другой налоговый вот агент.
В текущей логике, если бы не рассматривать изменения законодательства в этом вопросе, которое как-то дополнит и расширит этот момент, то на сегодня нужно подавать самому декларацию. Действительно, нужно подавать самому декларацию, если что-то не поменять в законодательстве в этой части. А кто-то либо должен агент подать, либо сам человек должен подать. Все равно в этой ситуации...
Ну, то есть, получается, четыре источника для Федеральной налоговой службы, два налоговых агента, а потом граждане еще отдельно заявляют о том, что вот все эти данные от этих разных налоговых агентов надо собрать в единую декларацию и выдать им здесь, новую систему.
Здесь вариации могут быть. Гипотетически, может быть, на уровне основного. Здесь может быть разная логика применена. Это вариации, которые...
Ну, придумать можно.
Ну, смотрите, что получается. Да. Даже сейчас с введением прогрессивной шкалы налог исчисляется нарастающим итогом. То есть пока мы не дошли в течение года до 2400, 13%. Перешли 2400 в течение года у одного работодателя.
Угу.
Если я работаю двух работодателей, и у каждого получил по миллиону 250 тысяч, каждый из них будет у меня удерживать 13%.
А потом
по итогам года у меня это сойдется в моей декларации, и мне налоговая инспекция пришлет извещение о доплате. Я говорю, сейчас уже не обязательно налоговую декларацию надо заполнять только в определенном законном случае, когда есть источники дохода, который не фиксируется Федеральной налоговой службой.
И еще раз, я все-таки напомню, идея в семейном налогообложении. А тут Татьяна пишет, а если дети от разных браков, сейчас же папа не считается многодетным, но если дети от разных браков живут в одной семье, то тогда нет проблемы. Тогда они участвуют в формуле или в подсчитывании этого самого семейного налога. А если дети живут в разных семьях, тогда...
Знаешь, каждой семье будет считаться по-своему.
Да. Давайте посмотрим, как наши сограждане платят за коммуналку, алименты, насколько своевременно это делают. Тут еще бюрократия, которую вы описываете. В общем, Виталию кажется, по-моему, что это не заработает или не будет работать эффективно. В России предложили проработать механизм семейного налогообложения. Как, по вашему мнению, нужно платить налоги на доходы физических лиц? Каждому за себя. Ну, то есть муж за мужа, жена за жену, работодатель за них может платить. Ну, неважно, за каждого. Второй вариант. Исходя из количества налогоплательщиков в семье. Ну, то есть вот муж с женой собрали в сумме, и вот тогда. А нет, третий вариант. Надо еще и иждивенцев учитывать. Четвертый вариант. Мне все равно. Почти 250 человек проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 февраля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями и пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем идею механизма семейного налогообложения. Значит, пробки пятибальные. Нам обещали же 2 часа шестибальных пробок в 6 и в 7 вечера. Сейчас красного и бордового в рамках третьего транспортного кольца довольно много. Обращаем внимание на это. Обращаем внимание на стандартную историю. Ну вот, типа, от Беговой или, в данном случае, от Москва-Сити до проспекта Мира. Внутреннее третье кольцо продолжается. Остается многокилометровая пробка на внешнем третьем кольце, которая начинается где-то в районе Автозаводской, а попадаете в эту пробку вы даже до Лужников. Настолько она большая. На встречу там, надо сказать, тоже пробка, но в целом, еще раз напомню, пока пятибальные пробки. К шести вечера нам обещают пробки в 6 баллов. Хотел сказать я, но нет. На удивление, несмотря на снег в центре Москвы, пересмотрели прогноз пробок, и на 6 вечера теперь обещают не 6, а 5 баллов всего. То есть 1 час 6-бальных пробок в 7 вечера. По прогнозам так. Срочное сообщение, если есть, сейчас посмотрим. Пока вот на данный момент ничего я не вижу. А вот Путин. Западное оборудование, пострадавшее от атаки ВСУ на КТК, нельзя быстро восстановить. Еще Путин: Россия и США в таком положении, что встречи за чашкой кофе недостаточно. Следим за новостями и возвращаемся к обсуждению. Руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП с нами Сергей Елин и кандидат экономических наук Александр Аршавский. Напомню, с этого года, что только что к нам присоединился, с этого года в Российской Федерации введен новый налог на доходы физических лиц, в смысле, по-новому его считают, теперь дифференцированно, в зависимости от доходов, от 13 до 22%. Раньше было 13 и 15%. И вот появилась идея, чтобы проработали механизм семейного налогообложения, чтобы доход гражданина высчитывался не только из его личной зарплаты, но еще и из его расходов на семью. Семейный статус, наличие иждивенцев и прочее. Насколько это правильная идея, мы вас спрашиваем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Каждый за себя должен платить, жена за жену, муж за мужа. Нет, не так, надо исходить из количества налогоплательщиков в семье. Вот двое налогоплательщиков, суммируем, делим напополам, и вот тогда только исчисляем этот самый прогрессивный налог. Нет, надо вообще учитывать всех членов семьи, то есть и иждивенцев тоже. Третий вариант. Четвертый вариант, мне все равно, как хотите, так и считайте эти самые налоги на доходы физических лиц. Теперь вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм сообщений много. Вот, например, Денис считает нужным заявить, что семейного налога не существует, а мы обсуждаем налог на доходы физических лиц, который бы по механизму семейного налогообложения разрабатывался. Никто и не утверждает, что он сейчас существует, но, может быть, завтра существовать начнет. Когда-то была информация, что налоги с физических лиц составляют только 10% дохода бюджета, что сейчас, стоит ли городить огород, а это 724-й, по-моему, 18% бюджета.
Нет, надо учитывать, что подоходный налог поступает в бюджет субъектов федерации.
Ну, если говорить про консолидированный бюджет.
Ну, консолидированный, все-таки это источник дохода для региональных бюджетов, и там он занимает очень существенную роль. Сейчас в некоторых регионах это чуть ли не 80% дохода бюджета.
Так, теперь еще. 674-й, хватит уже налогов. Подождите. Тут, насколько я понимаю, РСПП предлагает как раз, чтобы налогов было меньше. И можно ли как-то охарактеризовать, насколько много у нас налогов, Сергей Елин?
Ну, я бы здесь разделял налоги, которые...
Налоговая нагрузка на гражданина.
И, да, и на граждан. Если говорить про налогообложение граждан, то у нас точно не выше среднемировой нагрузки налоговой на граждан, потому что если мы сравним с той же Францией, с другими странами, там налоговая нагрузка выше, даже с той же Турцией, везде налоговая нагрузка выше. И базово, если мы также рассмотрим прогрессивную шкалу и посмотрим текущую прогрессивную шкалу, и посмотрим, какое количество людей у нас попадает под какую планку, то мы увидим, что 90% у нас будет попадать под налогообложение те же 13%. То есть в количественном выражении люди платят по ставке 13%. 13% большинство. Вот. Поэтому, на мой взгляд, налоговая нагрузка на граждан в России вполне адекватная, и те изменения, которые произошли в 2025 году, они способствуют пополнению бюджета, но в то же время они способствуют выравниванию социального неравенства и позволяют сформировать источники для более более существенной социальной поддержки. Вот то, что мы сейчас даже обсуждаем, это тоже социальная сторона налогового регулирования. И вот в условиях большей собираемости, больших поступлений в бюджет эти вещи можно сделать более чувствительно. Если мы посмотрим статистику за 2024 год, то мы видим, что на 30% вырос объем поступлений по НДФЛу по сравнению с 2023 годом. То есть в целом объем, даже несмотря на то, что на тот момент еще не было введена прогрессивная шкала. В 2025 году, я думаю, что будет еще более существенные поступления от данного налога. Соответственно, действительно, очень важно на этом фоне продумать эффективные рычаги социальной поддержки.
Так, значит, люди все-таки 674, мы платим налоги ежедневно, я могу перечислить, так не надо перечислять. Везде, в любой стране, где существует государство, люди платят налоги ежедневно, если так расширенно этот вопрос трактовать. А насколько действительно мы перегружены налогами, Александр Аршавский?
Да ничего мы не перегружены. Но по количеству налогов мы платим столько же. Налог на доходы, налог на недвижимость, налог на... Ну, вот недавно ввели то, что во всей Европе есть, у нас не было. Налог на доходы по вкладам.
Да.
Это так называемое налогообложение пассивных доходов. Дивидендов и процентов по вкладу. В Швеции он достигает 28%. Не 13%, как у нас превышение, а там 28% заплати с полученных процентов по вкладу. То есть, на самом деле, линейка видов налогов, она такая же, как и во всем мире. А вот что касается ставок налогообложения, и когда говорят, что они в Европе существенно выше, чем в России, да, в большинстве стран Европы максимальные ставки существенно выше, чем в России. Во Франции максимальная процентная ставка 45% с дохода выше 176 тысяч евро в год. Ну, разделите на 12, да, там сколько, 15 тысяч, 16 тысяч евро в месяц. Подпадает под 45% ставку. Но эффективная ставка налога, то есть сколько человек реально платит налога по отношению к своему доходу, она ниже за счет системы вычетов. Скажем, в большинстве стран Европы человек, если он арендует жилье, он вычитает стоимость аренды из своего налогооблагаемого дохода. Если там семья с определенным уровнем дохода нанимает няню, то она вычитает зарплату няни из своего дохода в целях налогообложения. И тогда получается, у нас же этого нет.
Ну как, зато у нас можно купить абонемент в фитнес-клуб или, например, получать платные медицинские услуги, и вычет тоже получишь.
Тоже получите. В Германии любое лекарство, которое вам выписал врач, оно бесплатно. Оплачивает страховая компания. То есть, я говорю, в разных странах...
Но страховку надо оплачивать при этом.
Это государство платит страховку.
Это за счет государственной страховки.
Не личная, а государственная. У нас страховые компании пытаются это внедрить, лоббируют в Минздраве, в Минфине, но те стоят прочно, потому что нет, только для льготных категорий населения. Так вот, получается, что за счет разного рода вычетов, как правило, носящих социальный характер, меры поддержки населения, эффективная ставка налога, она ниже. И, наверное, правы те аналитики, специалисты в области налогообложения, когда говорят, что вот по состоянию на конец 2024 года с нашей 13% ставкой, эффективная ставка налогообложения в Европе, не, во многих странах Европы ниже, чем наша 13% ставка.
Значит, Андрей согласен платить 28, как в Швеции, налогов, если там будет такой уровень. Ну, в Швеции только не 28%, а налоги там иначе исчисляются, как я посмотрел, например, 32%, во всяком случае. Вы на 28 согласны, а у шведов, видите, 32%. Но там еще дополнительно, в общем, короче, от 52% там, получается, налоги берут, если возвращаться к тому, как у нас работодатели же тоже больше, чем 13% за каждого работника платят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да.
Алло.
Здравствуйте, уважаемый гость. У меня вопрос по поводу... Ну, вот она...
Алло. И пропал. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки история того, кто должен платить. Сам ты должен платить, из того, исходя из того, что ты семья, у тебя есть дети или другие иждивенцы. Вот это наша сегодняшняя тема. Давайте все-таки не уходите в историю. Вот 52% в Швеции и наши там 40 с чем-то процентов. Насколько это логично и правильно. 7373948, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, друзья, лимузин. Смотрите, я не против, а только за платить налоги, потому что, ну, государство нуждается в моих налогах. Но видите, в чем проблема?
Вы как, подождите, вы как один человек или как семья? Как правильнее?
Ну, как семья, вот это вопрос, кстати, не знаю, как правильнее. Кому как удобнее, видимо, потому что семья тоже бывает разная. Бывает семья из двух человек, а бывает из десяти.
Ну, тоже тогда ну, получается тогда и для тех, у кого два, и у тех, у кого десять, всяко выгоднее.
Ну, наверное, да. Но смотрите, какая история. Мне нужно, мне лично нужно, чтобы государство создало мне условия для зарабатывания денег, чтобы я с этих заработанных денег платил налоги. А когда я получаю стабильную зарплату, работая на дядю, и мне все время повышают, а зарплата не повышается, ну, это грустно. Это вам любой подтвердит, понимаете, в чем дело? И поэтому у нас так получается, что налоги повышаются, повышаются, зарплаты не повышаются, народ недоволен. А если мне дадут возможность...
Подождите, мы говорим про налог на доходы физических лиц, который не повышался уже довольно давно.
Ну, окей, хорошо. В любом случае, после уплаты всех налогов, давайте там возьмем хоть Европу, хоть Америку, на жизнь у человека, например, остается там $1500 в кармане от зарплаты. А у нас после налогов сколько остается в кармане?
500? А сколько там платят за жилье? Ну, давайте вот мы не будем как раз вот эту историю опять начинать, потому что там другие траты. Лучше на такие темы не говорить, а то и правда поднимут. Что поднимут? Налоги? Павел 134. Александр, я согласен платить налоги, если меня врач примет за 10 минут после прихода в больницу, а не ждать очереди неделю. Это к вопросу о том, что мы все-таки скорее должны, судя по всему, судя по тому, что пишут наши слушатели, скорее говорить о том, насколько это обязанность гражданина платить налоги. Не то чтобы платить за себя или за семью, но... Я не обязан платить налоги, потому что я жду врача долго.
Нет, Александр Рашевский. Это неправильно. Уплата налога – это обязанность каждого человека на территории страны. Тут никуда от этого не деться.
Но в ответ вам говорят, а какие же тогда обязанности у государства?
У государства обязанность оказывать качественные услуги.
Ну вот, никто и вам говорят, этим... качественные услуги нет, я ждал врача больше 10 минут.
Тогда ему надо иметь своих представителей в соответствующих органах, государственных органах, которые будут отстаивать его интересы, в частности, заботиться о развитии здравоохранения, о том, чтобы большая часть бюджетных средств направлялась на развитие общественного здравоохранения.
То есть я не только должен работать, не только должен платить налоги, еще и вот этим озаботиться.
Да, конечно. Права не дают. Права берут. Это старая формула.
Люди не обязаны государству платить налоги. Есть такое. Потому что оно не выполняет в полной мере того, что должно выполнять. Но вот я не понимаю, где обязанность государства насчет 10 минут с врачом, но все-таки люди говорят, ну вот то, что есть, то, что государство мне дает, маловато, чтобы обсуждать историю с налогами, которые я обязан платить, Сергей Елин.
Ну, вот видите, даже в предыдущем звонке было смешано все в кучу. И зарплата не устраивает, ну, да. И медицинское обслуживание не устраивает, и налоги высокие. На самом деле это все разные абсолютно составляющие. Медицинская система здравоохранения – это отчисления во внебюджетные фонды, медицинское, обязательно медицинское страхование – это одна линия. Налоги, расходование средств бюджета – это другая составляющая. И в целом, конечно, любой гражданин в любой стране обязан платить налоги. И культура оплаты налогов – это тоже такая формируемая привычка. Вот, и вот даже там в большинстве тех же европейских стран она, на мой взгляд, более устоявшаяся. То есть, если провести, наверное, такой социологический опрос, на мой взгляд, она будет безусловным фактором, что налоги нужно платить всем. У нас этот как-то, если ставится этот момент в какие-то... противопоставление, что платить, если я не стою не 15 минут, а час, то я не буду платить, или если что-то мне не понравилось, как меня обслуживают в управляющей компании, то я тоже не буду платить, опять же, даже не разделяя, что это может быть вообще коммерческая организация, которая оказывает услуги. Все под одну гребенку. Поэтому налоги платить нужно, и это базовый принцип. Остальное, действительно, гражданская активность в том, чтобы влиять на те процессы, которые ты хочешь изменить.
Да, Александр Рошавский, прошу вас.
Я вот считаю, что, скажу так, большое упущение государства, что оно не проводит информационную политику раскрывать, на что реально направляются налоги, которые мы платим. Да, вот у многих, например, возмущение, я ничего не хочу сказать, никого не критикую, по поводу плиточных работ в Москве. Да. На что тратятся наши деньги? А на что еще тратятся деньги? Я понимаю, мэр Собянин там выступает в городской думе, выступает на каких-то площадках, но публичной информации, вот которая бы из каждого утюга шла, ребята, сегодня мы за счет ваших налогов построили больницу.
Так рассказывают это, просто люди это не слушают.
А где это рассказывают?
В средствах массовой информации, среди прочего. И про больницу, и про то, как за деньги с парковок они построили какую-то очередную детскую площадку.
Значит, люди это не слышат. Значит, до них эта информация не доходит.
То есть, если людям дают информацию, но они ее не слышат, тогда что делать?
Расширять способы воздействия.
Еще больше говорить об этом. Хорошо, мы все-таки сегодня не о налогах в принципе. Мы сегодня о том, как правильнее, с каждого отдельного человека платить налог или с семьи. Вот идея ввести семейное налогообложение. Насколько это серьезная с вашей точки идея? Хотя, видите, вот у нас люди хотят глобальнее. Плачу НДС, а потом иду в магазин, еще раз плачу НДС. Это как так, пишет Алексей 12. Это не налог на доходы физических лиц, это, в общем, другой налог. Но вот у нас люди, кстати, многие пишут почему-то именно про НДС сегодня. Удивительно. Нет ясной структуры, а не все это, пишет Денис 868. Семейное налогообложение или каждый должен платить за себя? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте. Алло.
Алло.
Вы в эфире.
Да, добрый день. Я хотел бы сказать по поводу того, что чем плох семейный налог. Придется каждому как бы самому заполнять эти декларации. И тут возникает такой нюанс. Наши люди в стране привыкли где-то подрабатывать, где-то иметь какой-то пассивный доход, который нигде не учитывается. Простейшие деньги там, на Авито что-то продал. Денежка пришла на счет по карте. То есть, когда я работаю официально, за меня работодатель платит. А если я буду платить как семейный налог, то мне придется учитывать все эти нюансы. А вот готово ли наше население учитывать все это и платить с этого налог? Я думаю, нет.
Но подождите, а почему вы решили, что со всех продаж на Авито придется платить налог тоже, если ведут семейное налогообложение?
А это тоже доход.
Вы сейчас...
Тогда вы и сейчас должны его платить.
Ну, вот я и говорю о том, что сейчас люди не платят. И как бы на это никто не обращает внимания. То есть, если бы это было бы продажа недвижимости, то это все видно. Через Росреестр, там еще что-то.
Ладно, понятно. Вопросы, как люди... Я, собственно, поднимал этот вопрос, что людям будет не очень удобно это все заполнять. Ну, вы говорите, Александр Рошавский, что у нас автоматом все работает.
Сейчас все это... Я удивляюсь. У нас сейчас все это работает автоматом. Если, конечно, хотите, можете бумажную декларацию заполнить, приехать в налоговую инспекцию, там вам, ну, по крайней мере, в Москве, там вам консультанты от налоговой инспекции помогут эту декларацию заполнить. Но меня, ну, я не могу, не знаю как, умиляет, что ли. Первые обязательные налоговые декларации в России были введены, если мне память не изменяет, в 1993 году.
Да, довольно давно.
Да. И когда тоже говорили, народ не готов, не заполняли, заполняли неправильно, в Минфине тогда никто на них внимания не обращал и так далее и тому подобное. С плоской шкалой налогообложения, естественно, отменили. Сколько можно говорить, что народ не готов? Да он никогда не будет готов.
Понимаете, но с другой стороны, с этим же надо что-то делать. Вот, например, 940-й пишет. Я собираю, коплю лет 5 на автомобиль, потом я его продаю, в любом случае дешевле, чем купил, и получается, я должен заплатить налог с прибыли. А почему вы с прибыли-то будете платить налог, если у вас, собственно, прибыли нет? Вот, то есть люди до такой степени, то есть либо у него нет документов.
Ну, либо он не знает то, что продажа автомобиля, сколько там сроком владения.
Это отдельная история, но в данном случае речь идет о том, что человек купил за одну сумму, продает за меньшую сумму, и он полагает, что он должен платить
нет,
со всей суммы.
Нет, конечно.
Не будет, у него, он в качестве вычета расход заявит, который он документально должен будет подтвердить
этот вот расход. А вы хотите, чтобы эти люди завтра начали собирать доходы свои, своей семьи и так далее. Насколько мы к этому готовы?
Ну, поймите, никогда, если нет соответствующей информационной проработки, если нет, буду использовать нехорошее слово, если нет информационной пропаганды из каждого утюга, тогда никто никогда ни к чему готов не будет. Никогда.
724-й. Люди только так это воспринимают. Если семейный налог будет равным личному налогу одного человека, тогда может быть и лучше. Вам же говорят о том, что семейный налог будет равен налогу, видимо, даже не одного супруга, а меньше. Понимаете, потому что делить-то будут не на двоих, а на всех, кто в этой семье. Инфляция в стране огромная, уровень доходов постоянно падает, пишет 753-й, люди беднеют каждый год. А вот это тоже странная какая-то история. Мы как бы про разные страны все время рассказываем. Только что у нас было в новостях, что на 60% люди стали тратить больше денег на развлечения, но при этом вот продолжается. Люди каждый год беднеют. И, слушайте, если люди беднеют, тогда что страдать по поводу того, что они будут платить налог с больших денег? У них же их этих денег нет. 7373948. Сталину расскажите, пишет 868. Что надо Сталину рассказать, пока непонятно. Еще полторы минуты на голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я только вот смотрю, складывается впечатление, что у нас нытиков полстраны. А так, на самом деле, я поддерживаю. Надо платить налоги, и страна у нас будет богаче и сильнее.
Вот. Так все-таки надо ли, чтобы семья платила налог, а не отдельно взятый гражданин?
Пускай, давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Надо попробовать.
Действительно, вот это хороший подход. А давайте и вот это попробуем, а вот это, и это попробуем, а вот это нет, а вот это не надо.
Нет, эксперименты же проводятся.
Ну, подождите, мы только что ввели новые ставки подоходного налога. Может быть, действительно привыкнуть хотя бы к ним?
Нет, никто же не говорит, что это вот завтра все это введут. Любые налоговые нововведения вводятся с 1 числа следующего года. То есть, значит, новые налоговые введения раньше 1 января 2026 года никто не ввел.
И вот тоже опять это к вопросу. То есть вот мы обсуждаем семейное налогообложение почти час, и Александр пишет, вот муж работает, жена с детьми сидит. Как их общий налог складывать?
Муж делится на 4.
Ну вот в том-то и дело, вроде как понятно. А человек говорит, совершенно непонятно, как это будет. Тиран Сталин, как он цены снижал. Так цены при всех снижали, как мы знаем. Понимаете, только при Сталине и росли цены, тоже было такое. Голосование. Значит, мы провели голосование, пока мы с вами это все обсуждали. Мы спросили, как, по вашему мнению, нужно платить налоги на доходы физических лиц? Каждый за себя. Исходя из того, сколько в семье налогоплательщиков, исходя из того, сколько всего членов семьи, то есть с учетом иждивенцев, или мне все равно? Как вы думаете, какой самый популярный ответ в результате этого голосования у нас получился? Вот останавливаем голосование, а теперь предполагаем, что думаете, Александр Рашевский?
Я думаю, что все-таки победил каждый за себя.
Каждому за себя, вы думаете? То есть как сейчас примерно? Хорошо, Сергей Елин.
Я думаю, что победил семейный вариант.
Который все члены семьи. Да. Вот этот. Давайте посмотрим. Мне тоже кажется, что должен победить вариант с учетом всех членов семьи. Там же вроде меньше тогда получается. Давайте. Нет. Александр Рашавский был прав. Каждый за себя должен платить налоги на доходы физических лиц 50%. Второй по популярности ответ Сергей Елин, который вы выбрали с учетом всех членов семьи, но тот только 22%. 14% говорят, надо платить семьей, но исходя из количества налогоплательщиков, еще 14% это важная цифра, которые говорят, мне все равно, что там у вас с налогом на доходы. Сергей Елин, Александр Рашавский, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо всем.